Я бы хотел поговорить. Итак, праздник Ханука. Обычная, так сказать, история, которую пишут во многих книжках и рассказывают детям в детском саду, состоит в том, что греки Антиохус, Эпифанус, греческий наместник, царь захватывает Эрец-Исраэль и решает насильно эллинизировать евреев. И постепенно он издает законы, запрещающие евреям соблюдать основы иудаизма. Он устанавливает идолов по всей стране Израиля, в том числе идолов в храме, заставляет евреев приносить не в жертву некошерных животных. И значительная часть евреев эллинизируется. Они учат греческий язык, они перестают изучать Тору, они начинают вести греческий образ жизни, часть из них даже начинают поклоняться идолам. И, казалось бы, это охватывает значительные слои населения. В горах остается семья священников из храма Маковеи, которые поднимают восстание против греков. Иуда Маковей, его сыновья, и небольшая, значит, так сказать, это народное восстание перерастает в большую войну, которая длилась не один год, кстати, была довольно кровопролитной, но в конце концов евреи побеждают греков, как мы говорим в этом благословении, предавший многочисленных в руки немногочисленных и злодеев в руки праведных, изучающих Тору. Когда Маковеи приходят в храм, то весь храм осквернен, они не могут зажечь менору, они ищут неоскверненное чистое масло, и они находят горшочек с маслом, запечатанный первосвященником, печатью первосвященника, и зажигают этот горшочек, и его должно было хватить на один день, он горит намного больше, да? Он горит пока 7 дней, пока они не приготовили новое масло. И с этого момента храм восстанавливается, в миноре горит чистое масло, и в этом состоит ханукальное чудо. В память об этом мы зажигаем ханукальные свечи. Это, так сказать, стандартная ханукальная история. Кто видит какие-то проблемы с этой историей? Вопрос, почему отношения ухудшились? Александр Македонский действительно, не то что у него были великолепные отношения с мудрецами, но да, он в конце концов не тронул евреев, в какой-то мере к ним благоволил. Есть отдельная история про то, какой ему приснился сон с первосвященником и т.д. Почему это изменилось? По многим причинам. И это, кстати, тоже часть еврейской истории про доброго царя и плохого царя. Одна из причин на самом деле состояла в том, что одним из предшественников, мне кажется, один из предшественников Антиохуса был наместник, который сделал вещь, казалось бы, очень такую тривиальную, но в то же время вещь, которую наши мудрецы рассматривали в то время как трагедию. Он попросил еврейских мудрецов сделать ему одно одолжение. Никто не помнит, какое?
Что-то тихо стало, Леня.
Тихо стало?
Да,
Я вроде ничего...
стало хорошо снова.
Я вроде ничего не менял. Казалось бы, банальная вещь. Почему нет? был такой просвещенный греческий правитель, и он попросил перевести Тору на греческий язык. Ну, почему нет? Интересно, почему не перевести на греческий язык? Трагедия состояла в том, что вдруг Тора, которая была закрытой книгой словом Бога, была переведена в разряд литературы. Это отдельная беседа. А у этого правителя была большая библиотека, где лежали книжки разных греческих авторов, философов и т.д. Ему хотелось еще одну книжку, такую редкую книжку. И Тора вдруг из священной книги стала литературным произведением в его глазах. И в этом, кроме того, говорит Рав Пантелят, была трагедия этого перевода. В изменении статуса Торы в глазах греков. И, возможно, после этого был один дополнительный шаг, что если это уже эта книга не так отличается от остальных книг, то евреи, наверное, не так уж отличаются от других народов. И в целом началась политика эллинизации многих народов. Но евреи выделялись, видимо, намного больше, чем другие народы. И в бытовом плане с законами кашрута, субботы, обрезания и т.д. чистоты и нечистоты. И поэтому с евреями это было большее столкновение, было намного больше. А кроме того, известно, что этого царя звали Антиох Эпифанус, но его называли Антиох Эпиманус. Эпиманус это по-гречески, видимо, значит «не в себе». То есть он, понятно, что он, кроме всего, был немножко не в себе, и он доводил до крайности те идеи, которые витали вокруг него. Но, тем не менее, мы вернемся опять к этой истории, которую я рассказал. В чем, какие здесь видятся проблемы? Совершенно очевидно, просто в самом тексте ханукальной истории. Я вам помогу. Маковеи пришли в храм, нашли там горшочек с маслом. Сколько там было масла? Там было масло, чтобы достаточно было, чтобы оно горело сколько?
Один день,
замечательно. Значит, в этот день, когда оно горело естественным путем, чудо было или не было?
Не было. Было.
Какое? А? Ну, минуточку, но в первый день-то оно горело нормально, естественным путем. Поэтому, казалось бы, никакого чуда в первый день не было. Было обычное масло, которое зажгли, и оно горело. Поэтому, казалось бы, было бы логично, чтобы чудо началось со второго дня, а не с первого. Поэтому вопрос в том, первый вопрос, который связан с Ханукой, это в чем было чудо первого дня? Более того, мы все, мы следуем традиции Бейт-Илель, учеников Илеля, и поэтому мы начинаем с одной свечи и прибавляем каждую свечу. Каждый день мы прибавляем по свече. Однако традиция дома Шамая говорит, что в первый день нужно зажечь максимальное число свечей. Казалось бы, подчеркивает, что в первый день было очень большое чудо. И мы знаем, что когда придет Машиах, когда придет Машиах, то мы будем следовать законам Шамая. Поэтому не то, что мы это, так сказать, полностью отвергаем. Поэтому в первый день было очень большое чудо. Это правильно. Один из ответов состоит в том, что они нашли это масло. Более того, масло было очень необычно, потому что обычно это не так просто. Почему вдруг первый священник своей печатью должен был запечатывать масло. Зачем? Это не была его прямой обязанностью. Это очень непростая тема, в которую мы сейчас не будем входить. Но, правильно, первое, что они нашли это масло. Однако, на самом деле, если мы сделаем один шаг вперед, чудо было в том, что они искали это масло. Как Женя правильно сказал, в то время все пребывали в состоянии ритуальной нечистоты, да, из-за войны, все были нечисты. И поэтому на самом деле не нужно было искать чистое масло. Можно было зажигать тем, что есть. Они могли взять нечистое масло и зажечь менору. Это было бы совершенно правильно галахически. Это называется тума вутра бецебур. Нечистота разрешена в общине. Однако они искали это масло. Почему они его искали?
Потому что они знали, что на второй день масло...
Могли спокойно использовать нечистое масло. Да? Масло, которое было таме, которое было ритуально нечистое. Более того, они могли бы пойти и разграбить греков. Это было принято. Да, даже в Торе сказано, что Шимон и Леви, когда они перебили жителей Шхема, они пошли и взяли добычу. Это было правило ведения войны. Вместо этого Маковеи идут в храм и решают его восстанавливать. Теперь, они чудо состояло в том, что они решают не просто это сделать, так сказать, так, как, так сказать, минимально, в рамках минимального закона. Они решают это сделать больше того, лучше того, что требует минимальный закон. Есть вещи, которые можно сделать хорошо, а можно сделать отлично. Например, есть талит, который там цицит, он может стоить там, я не знаю, $50, он может стоить $100. И, как правило, если он стоит $100, то там многие вещи сделаны лучше, чем в талите, который стоит $50. Или тфилин, или этрог. Многие другие заповеди. Есть вещи, которые называются лимигадрин. От слова адар. Те, кто украшают заповедь. И когда они решили обновить храм, они решили сделать это таким образом, чтобы это было лучше, чем тот, что требует минимальный закон. И в этом на самом деле было некое чудо. И поэтому они пошли искать это масло. То есть чудо на самом деле было, во-первых, что они пошли его искать. Во-вторых, что они его нашли. И когда они его нашли, очень правильный вопрос, зачем пробовать? Это хватает только на один день. Нужна неделя минимум, чтобы сделать чистое масло. Зачем это нужно? Какой смысл зажигать на один день? Но они решили, то, что мы можем сделать, мы сделаем лимиадрин. Мы сделаем лучше, чем то, что требует закон. И когда они сделали все, что они могли, они зажгли этот один горшочек, вот тогда началось чудо. Поэтому чудо началось с первого дня. И поэтому нам намекает Бейт Шамай, что в каком-то смысле, может быть, в первый день и было основное чудо. И это чудо состоит в том, что когда человек делает максимум из того, что он может, когда он служит Всевышнему, когда он соблюдает заповеди Лимиадрин, он стремится сделать больше того, чем требует закон, вот тогда начинаются маленькие чудеса. Вот тогда вступает помощь Всевышнего. Как только человек делает все, что он может, вот тогда вступает помощь Всевышнего. Тогда начинается это минимальное, это ханукальное чудо. Интересно, что Ханука это праздник, который не описан ни в одной из книг Танаха. Да? Есть некая книга, которая называется которая как бы называется книгой Хасманеев, ее называют, но это не книга Танаха. Одна из причин этого состоит в том, что пророчество. Эпоха пророчества закончилась до праздника Хануки. Весь Танах, все книги Танаха написаны или непосредственно под диктовку Всевышнего, как Тора, или то, что мы называем на иврите «Беруаха Кодыш». То есть это меньшая ступень, намного меньшая ступень, чем прямая диктовка Всевышнего, но это некая ступень пророчества, когда люди могли получать и осознавать какие-то идеи, которые непосредственно приходили к ним от Всевышнего. И эта эпоха закончилась с разрушением первого храма. И в этом была трагедия разрушения первого храма. Да, в Галуте, в Вавилонском Галуте, еще были некие пророки, но они родились до разрушения первого храма. И известно, что когда они вернулись из Вавилона, были среди них были пророки среди Аншей Кнессет Агдола. И Мордехай, и Эстер были одними из последних пророков. Эстер называют Айелет а-Шахар, как бы последняя пророчица. И Рав Зоненфельд говорит, что намек на это содержится в самом названии праздника Ханука. А у кого-то есть какие-то идеи, как сколько книг в Танахе? Совершенно верно. В Танахе 24 книги. Слово Ханука, говорит Рав Зоненфельд, состоит из двух слов. Ханука. Хану остановились, что еще значит и обновили жертвенник. Но формально, значит, остановились, и «ка», «кавхей» на иврите – это 25. Это значит, формально на 25-й книге остановились, потому что закончилось пророчество. И поэтому больше книг Танаху не было добавлено. И это, кстати, одна из причин, по которой никаких дополнительных книг не могло быть добавлено к Танаху, потому что пророчество больше не существовало с момента разрушения первого храма. Рамбан Нахманид говорит очень интересную вещь. Он сравнивает ханукальную минору с настоящей минорой, которая была в храме. Что на самом деле очень необычно на первый взгляд, потому что какое они имеют отношение одно к другому? Они, кстати, и выглядели по-другому, да? На миноре было, у миноры было 7 свечей, а в ханукие, а в ханукальной миноре 8, да? И понятно, что они совершенно, как их можно сравнивать друг с другом. Более того, кстати, как краткая справка, очень интересный момент. На самом деле, ханукальные свечи – это заповедь, которую мы все делаем лимиадрин. Больше того, чем требует минимальный закон, память о том, что сделали Маковеи. Почему мы делаем это больше того, чем требует ханукальный закон, чем требует формальный закон? Потому что Гмара говорит, что формально что требуется в Хануке? Называется Ирш Неру Вейто. Это значит, что каждый человек, каждая семья должна зажечь свечку каждый день по свечке. Окей, по одной свечке. Но мы все добавляем каждый день по свечке, согласно мнению учеников Илеля. И это называется лимиадрин, больше того, чем требует формальный закон. Мы все это делаем лимиадрин в память о том, как это сделали Маковеи. Однако давайте вернемся к Рамбаму, к Рамбану. Какая связь может быть между минорой в храме и тем, как мы зажигаем ханукальный светильник? Да, это очень интересная идея, то, что вы сказали. На самом деле, если вы помните, комментаторы говорят, что, по крайней мере, в первом храме окна были очень необычными. Они были узкими внутри храма и широкими снаружи. Обычно их делают наоборот. Как вырез в стене, вот так они шли. Узкие внутри, широкие снаружи. чтобы показать, что как будто свет выходил из храма в мир, от миноры. Свет исходил символически в мир от миноры. И даже сейчас, когда у нас нет храма, когда у нас нет пророчества, когда мы стремимся делать то, что Всевышний от нас хочет, и мы стремимся делать это лимиадрин, мы делаем это с любовью, почему, какая разница, если человек делает что-то из-под палки, и он делает что-то с любовью? Когда он делает что-то с любовью, он любит это делать, он делает это самым лучшим образом, он делает это с радостью. Когда мы выполняем волю Всевышнего таким образом, мы привносим этот свет в мир. И так можно объяснить сравнение Рамбама между Ханукией и Минорой. Хотя, конечно, в некотором смысле можно сказать, что это то, что называется зехер, напоминание. Как есть много других напоминаний о храме. Второй момент, который я бы хотел затронуть, это несколько слов о посте, который тоже, на мой взгляд, является несколько необычным. Это пост 10-го Тевета. Да, общественный пост 10-го Тевета. Опять формальная история, что в эту дату армия вавилонян закрыла осаду, то есть закрыла кольцо вокруг Иерусалима, и началась осада Иерусалима. Два вопроса. То есть времени много, я просто, так сказать, суммирую. Два вопроса. Во-первых, в чем была трагедия? Закрылась осада, но Раф Лихтенштейн это говорит. В городе же в этот момент ничего не изменилось. Они не стреляли туда ракетами Касам, Град, ничего такого не было. Они просто в Иерусалиме закрыли ворота, они встали снаружи, и защитники встали внутри. В этот день непосредственно ничего в жизни города не изменилось. Второй, почему же тогда пост? Второй момент. Есть мнение, что в этот день, например, есть мнение, что в этот день читают кадиш по всем евреям, дата, которые погибли от рук неевреев, и дата смерти их неизвестна. Называется Йома Кадиша Клали. Есть люди, которые принимают эту традицию, есть люди, которые не принимают. Но сама идея достаточно интересная. Например, по жертвам катастрофы читать кадиш в Асара Бетевет. Почему именно Асара Бетевет? Почему именно 9-го Тевета? Какая связь с осадой Иерусалима?
Это была первая осада Иерусалима?
Да, первая осада Иерусалима. Вот что говорит на этот счет пророк Йехезкель. Он говорит: «И было слово Всевышнего ко мне, запиши себе дату этого дня, 10-го Тевета. День этот приблизился царь Вавилона к Иерусалиму в тот самый день». То есть, очевидно, что-то произошло в тот самый день, что мы должны запомнить. И, видимо, в этом была такая большая трагедия, что есть даже мнение, что кадиш по жертвам катастрофы нужно читать в этот день. Почему? Произошло совершенно необычное событие. Сейчас. Почему-то у вас... Пророк Ирмиягу так описывал атмосферу в Иерусалиме перед и во время осады. Кстати, осада заняла полтора года. Полтора года никто Иерусалим не бомбил, да? А только через полтора года они проломили стену. Я думаю, что да, но я не знаю. Пророк Ирмиягу говорил им: «Так сказал Всевышний, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я дам вам возможность жить в этом месте. Не надейтесь на лживые слова тех, кто скажет, это храм Всевышнего. Красть, и он говорит, красть, убивать, прелюбодействовать, клясться лживо и воскуривать Баалу, и следовать за чужими богами, которых вы не знали, а потом приходите стоять передо мной в доме, этом названном именем моим, и говорить, мы спасены». чтобы опять после этого совершать все эти мерзости? Разве пещерой разбойников стал в глазах ваших дом этот, названный именем моим?» У евреев была некая иллюзия в то время. В храме было явно присутствие Всевышнего, явно для всех, и для евреев, и для неевреев. У евреев была иллюзия, что с нами храм, поэтому я могу делать вне храма, что я хочу, а потом я приду в храм, принесу жертву Всевышнему, и все будет замечательно, Всевышний нас защитит. И вдруг, в день 10-го Тевета, вдруг стало очевидно, что это не так, что сила храма проявляется только тогда, когда сами евреи исполняют законы Торы, как говорил Ирмиягу. И опять же, мы никогда не жили в эпоху храма, когда были пророки, которые говорили, которые получали сообщения от Всевышнего, когда в храме происходили открытые чудеса и было видно присутствие Всевышнего, поэтому нам легко их критиковать. Но в этот момент стало очевидно, что это не так. Это был некий перелом мировоззрения. И то, что евреи не поняли и не восприняли эту идею, было началом трагедии и началом разрушения. Это то, что имеет в виду пророк Хизкель, когда он говорит: «Этого дня, день этот, в тот самый день». Вот это нужно запомнить. И наша традиция говорит, что начало трагедии – это, так сказать, самая тяжелая ее часть в некотором смысле. И поэтому есть мнение, что читают Кадиш по жертвам катастрофы 10-го Тевета, потому что это начало трагедии. Это та самая трагедия, того, что евреи это не поняли – и не вернулись к Всевышнему, не стали делать то, что он от них, от всех нас хочет, эта самая трагедия в конечном итоге привела к разрушению первого храма, второго храма и сопровождала нас через всю нашу тяжелую историю. И на самом деле, если мы посмотрим, например, Хануки и будем делать то, что Всевышний от нас хочет с любовью, будем делать это лимиадрин, мы сможем исправить ошибку 10-го Тевета и можем приложить это будет и можем исправить мир и привести к тому, что в скорости храм будет восстановлен, и мы все вернемся в Эрец Исраэль.